Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 25 января, среда, и мы начинаем передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час 8-800-333-1706. Вы можете нам позвонить, и это был номер прямого эфира. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать theos.fm, или вы можете нам написать в Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. Итак, мы начнем. Первым у нас будет звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, это вы, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну вот в позапрошлой передаче вы сказали, что признаете теорию условных рефлексов, но не признаете обусловленность мышления условными рефлексами. В связи с чем я предположил, что вы не очень понимаете, о чем, собственно, эта теория. Ибо она как раз и посвящена объяснению высшей нервной деятельности, в том числе мышления, формированием цепочек этих самых условных рефлексов. И вот в прошлый раз вы сказали следующее. Условные рефлексы вообще не имеют отношения к мышлению, вы сказали. Это низшая психическая деятельность, наподобие того, что вот я обжег руку и потом боюсь огня. Или там рыжий мне сделал больно, и я боюсь рыжих. Сергей Львович, а вы слышали о сигнальных системах? Вот это ключевое понятие, теория условных рефлексов. Вы знаете, что по Ивану Петровичу Павлову есть первая и вторая сигнальные системы. Деятельность первой сигнальной системы проявляется в условных рефлексах, формирующихся на любые раздражения внешней среды, там свет, звук, механическое раздражение и так далее. Тут вот и ваша обожженная рука, и ваш рыжий. А вот деятельность второй сигнальной системы проявляется в речевых условных рефлексах, и она обеспечивает абстрактное мышление в виде понятий, суждений и умозаключений. Эта система возбуждается под действием речевых раздражителей, то есть для нее адекватный раздражитель – это слово. И за счет деятельности второй сигнальной системы в коре головного мозга возникают абстрактные образы, то есть абстрактное мышление. Вторая сигнальная система, открытая Павловым, много исследовалась, ей посвящено достаточно научных трудов. В частности, школа Евгения Ивановича Бойко. Разработана общая когнитивная модель целостной речи, мысли и языкового процесса на базе все тех же условных рефлексов, подтвержденная многочисленными экспериментами. Ну и вот, судя по вашим примерам, вы, очевидно, Сергей Львович, не знаете о том, что рефлексы бывают, условные рефлексы бывают не только первого, но и второго, третьего порядка у собак, до четвертого порядка у обезьяны, до девятого порядка у взрослых хомо. Вы, наверное, не знаете вот о второй сигнальной системе. И по вашим высказываниям понятно, что ваши представления о теории условных рефлексов сводятся к пресловутому слюдоотделению у собаки Павлова. Ну, кстати, помимо собак, Иван Петрович проводил замечательные эксперименты и над беспризорниками, чего вы наверняка тоже не знаете. И вот мне интересно, Сергей Львович, как вы будете выкручиваться на сей раз? Скажете, что вторая сигнальная система – это тоже мои верования. Далее, Сергей Львович, вы снова подтвердили, что признаете, что личность формируется в среде, но формируется она, сказали вы, и на основе свободного выбора самой личности. Вот я же, мол, выбираю, какие книги читать, с кем общаться и вообще делаю, что хочу. И это, мол, меня формирует. Сергей Львович, вы меня или не слушаете, или не слышите, поскольку я вам минимум раза три уже говорил, что любое насекомое, не говоря уже о высших млекопитающих, тоже делает, что хочет. Его поведение самопроизвольное, авторское, то есть обусловлено не только внешними обстоятельствами, а его внутренними побуждениями, результатом работы его мозга, в результате которой оно из возможных в данных условиях линий поведения выбирает единственную. Вопрос-то, почему оно именно этого хочет и почему исполняет именно это желание? Впрочем, вы даже вроде не против того, что мысли и желания у вас возникают сами по себе автоматически, но вам мерещится, будто вы каким-то неведомым свободным мышлением можете выбрать из возникающих мыслей какую-то одну и за ней последовать. Сергей Львович, ну что значит последовать за мыслью? Последовать за мыслью фактически означает последовать самому сильному для вас стимулу в данный момент. А таковым стимулом может быть отнюдь не только потребность в еде, сексе или самосохранении, как вы постоянно пытаетесь представить дело. Им могут быть не менее сильные социальные комплексы и установки, типа в кавычках «долга», «морали», «общественного мнения», «всевозможных предрассудков» и так далее. Весь этот набор стимулов всплывает в вашем мозгу в виде мыслей, чего вы, в общем-то, и не отрицаете. И вот, вот эти мысли тянут вас в разные стороны, подобно канатам. И следуете вы за тем канатом, который сильнее тянет вас в данный момент. Вот вы говорите, что можете читать книги, какие хотите. Вот давайте рассмотрим, как происходит ваш выбор. Вот вы, допустим, захотели почитать книгу А и книгу Б. Вот примерный ход ваших мыслей. И А мне хочется почитать, и Б хочется почитать. Но А все-таки хочется больше. Плюс автор мне нравится, плюс мой знакомый ее хвалил. Пойду-ка я читать книгу А. Итоговое решение ваше – это мысль, которая всплыла у вас в сознании в результате всплывания ряда предварительных мыслей. Вопрос. Ваше сознание как-то контролирует появление в себе именно таких мыслей, в том числе и мысль поступить именно так? Ответ – нет. Они появляются у вас в голове сами собой, будучи обусловленными состояниями ваших мозгов в данный момент и внешней средой. А состояние мозгов ваших на данный момент, я уже неоднократно говорил, обусловлено всей вашей предысторией. Или не так у вас происходит выбор, какую книгу читать, Сергей Львович? Тогда расскажите, только поконкретнее, пожалуйста. Ответ в духе «и все равно здесь есть свободный выбор, который вы постоянно повторяете», не принимается как голословное утверждение ни о чем. И вообще я хотел бы сказать, что, Сергей Львович, ваша фатальная ошибка, знаете, в чем? В том, что вы считаете ваши мысли, желания и побуждения существующими отдельно, а ваше «я» отдельно летающим как бы над этими мыслями, как пчела над цветами. Это такая шизофрения некоторая. Вы, ваше «я», собственно, это и есть ваши мысли и желания, Сергей Львович. Вот ваши мысли, которые у вас всплывают в голове, это и есть вы. И мысль предаться сейчас, в данный момент, именно этому побуждению, это тоже ваше «я». И эта мысль появляется точно так же из недр вашего мозга, как и все остальные. Вот это факты, Сергей Львович. Вот ваши вновь повторенные возражения, типа «тогда мышление не имеет ценности, не имеет смысла, тогда все оценки поступков не имеют смысла, я даже разбирать не стану, поскольку это вообще не аргумент, а ваши личные эмоции». Я хотел бы в конце разобрать вновь приведенный вами аргумент о том, что если нет свободы воли, то нет мышления, которое, мол, тогда не зависит от посылок и вообще не имеет отношения к реальности, а обусловлено физико-химическими процессами в мозге. Я вам в прошлый раз объяснил его полнейшую абсурдность. Мозг, Сергей Львович, появился в результате эволюции, как орган, воспринимающий сигналы из окружающей среды посредством органов чувств, обрабатывающий эти сигналы по программам, в него заложенным в виде условных безусловных рефлексов и выдающий выходные сигналы ногам, рукам там и прочим органам. Его специализация – это оперативное приспособление к меняющейся окружающей среде у всех организмов и им обладающих. Как процессы, происходящие в нем, могут не зависеть от реальности, если он и специализируется на оценке этой реальности, Сергей Львович? Эти, как вы все время повторяете, физико-химические процессы не просто зависят от реальности, это отражение этой реальности. В противном случае мозг был бы безжалостно уничтожен естественным отбором, как бесполезный орган. При этом его выходные сигналы, и вы это тоже не отрицаете, очень сильно зависят не только от внешних раздражителей, но и от его собственного состояния и от программ в него записанных. Вы говорите, мол, если мышление обусловлено процессами в мозге, то оно не связано с реальностью. Ну как же не связано, если эти процессы сами обусловлены этой реальностью?
Угу. Простите, Роман, давайте вот я уже начну отвечать. Ага. Вы очень хорошо, очень содержательно говорите, но вы очень много уже поставили вопросов. Давайте я на них начну отвечать. Потом вы сможете перезвонить. Итак, относительно сигнальных систем, объяснение феномена свободной воли. На ком здесь лежит бремя доказательства? Вот из чего начну. откуда мы вообще знаем что-либо о реальном мире? Вот поставим такой вопрос эпистемиологический. Откуда мы знаем что-либо о реальном мире? Мы знаем это из опыта. У нас есть опыт, непосредственно переживаемый опыт свободной воли. Более того, мы по умолчанию воспринимаем других людей как обладающих свободной волей. Даже атеисты, которые отрицают свободную волю, там тот же Докинс, они постоянно говорят о том, что постоянно выступают с упреками или похвалами, или увещеваниями, или предостережениями, то есть обращаются с другими людьми так, будто у других людей есть свободная воля. И они действительно нравственно ответственны за свои поступки, они действительно могут оценивать свое поведение так или иначе и свое поведение менять. То есть свободная воля – это, во-первых, непосредственно переживаемый нами опыт. И когда некая система воззрения говорит «ваш опыт иллюзорен», она сталкивается со следующей непреодолимой трудностью. Для того, чтобы утверждать, что нечто иллюзорно, я должен обладать более достоверным опытом, который бы этот мой предыдущий опыт опровергал. Ну вот, допустим, я еду по машине, на машине там в пустыне, и у меня мираж, я вижу, что впереди там в низине вода, что я сейчас в эту воду въеду. Подъезжаю, нет никакой воды, это мираж. На каком основании я смог распознать эту иллюзию? На том основании, что я получил дополнительный опыт, который мне указывает со всей очевидностью, что это иллюзия. Есть масса оптических иллюзий, которые есть на соответствующих сайтах, их люди любят выкладывать, это очень забавно все. Но как можно убедиться, что это иллюзия? Можно там получить дополнительный, столь же очевидный опыт и увидеть, что это иллюзия. Можем ли мы получить какой-то опыт, который опровергал бы наличие нашей свободной воли? В том-то и дело, что нет. Мы можем выстроить, конечно, различные системы мышления, в которых будет отвергаться свободная воля. Но мы не можем опровергнуть опыт свободной воли на основании какого-то другого опыта. Это первичный опыт. Он лежит на самом дне. Глубже нет ничего. Частью нашего опыта восприятия себя в мире является наша свободная воля. Понимаете, свободная воля – это не вывод из опыта, который мы могли бы отрицать. То есть, если бы у нас были какие-то данные, и мы говорим, вот у нас есть такие данные, там, А, Б и С, из них следует, что у нас есть свободная воля, тогда можно было бы сказать, вы неправильно истолковали эти данные, вы ошиблись. Но свободная воля – это данные сами по себе. Декарт говорил, я мыслю, следовательно, я существую. Но это невозможно отрицать. Чтобы мыслить, надо сначала существовать. И также у нас есть вот первичный опыт. Я принимаю решения. Я переживаю эти решения как свои. Я переживаю себя как их автора. Это некий первичный опыт. И любое мировоззрение, которое отрицает свободную волю, оно сталкивается с непреодолимой проблемой. Потому что этому мировоззрению нужно предъявить там какой-то более глубокий опыт, чем опыт переживания нами своей свободной воли. Вот я воспринимаю себя как личностного, самосознающего свободного субъекта. Если я максимально уберу все внешние сигналы, я сяду в полностью затемненной комнате, в которой будет абсолютно тихо, я все равно буду воспринимать себя как самосознающую личность, которая может принимать свободные решения. Я могу там сидеть в этой комнате, уйти из нее, там думать о том, думать о другом. И вот этот опыт свободной воли, он первичен. Я не могу доехать до какого-то места дороги, увидеть и сказать, о, да это иллюзия была на самом деле. Потому что куда бы я ни приехал, туда приедет самосознающий субъект, обладающий свободной волей. И поэтому любая система воззрения, которая отрицает свободную волю, там, говорит о том, что это там рефлексы или что угодно еще, Она обречена с самого начала, потому что она отрицает наш первичный опыт. Когда мне говорят, посмотри, это же рефлексы. Я должен совершить акт свободной воли, чтобы туда посмотреть. Самим актом обращения моего внимания на что-то я демонстрирую свободную волю и таким образом опровергаю любые доводы, которые ее отрицают. Поэтому существование свободной воли – это вот такой базовый опыт, как наше собственное существование. Ну, вот как если бы мне доказывали со ссылками на научные исследования, что меня не существует. Мне бы говорили, знаешь, Сергей, ты иллюзия на самом деле, тебя нету. Вот может тебе неприятна эта мысль, да, мы все привыкли считать, что мы существуем на самом деле, но на самом деле это иллюзия. Я, конечно, скажу, ну, простите, ну, а кто тогда страдает от иллюзии? У меня есть первичный опыт моего собственного существования, у меня есть первичный опыт моего собственного произволения. Никакие теории не могут его опровергнуть, потому что теории строятся на данных, на неком опыте. А это самый первичный, непосредственно доступный мне опыт. У меня нет непосредственно доступного мне опыта, скажем, научных теорий. Да, я читал там, смотрел документалки про эволюцию, про большой взрыв, там про разные научные теории, но у меня нет первичного опыта, мне недоступны эти данные собраны другими людьми, потом третьи люди их изложили на понятном языке, потом четвертые люди сняли про эту документалку, и я вот это посмотрел, надеюсь, чего-то понял, ну и поверил этим людям. Но это данные из четвертых, пятых, шестых рук. Но что касается опыта свободной воли, у меня есть непосредственно мною в данный момент переживаемый опыт свободной воли. И когда вы говорите, что есть некие люди, которые собрали некие данные, которые говорят о том, что у тебя нет на самом деле свободной воли, это логический абсурд. Потому что у меня есть первичный опыт моего собственного существования, моего собственного сознания, моего собственного мышления, моей собственной свободной воли. Все это доступно моему непосредственному восприятию. Что касается разговоров про сигнальные системы, условные рефлексы, мысли, которые приходят. Ну, конечно, мысли могут приходить. Там бывают очень настойчивые мысли, бывает там невроз навязчивых состояний. Но человек эти мысли, он может воспринимать со стороны. Он может их воспринимать отдельно от себя. Существует сознание, которая воспринимает мысли отдельно от себя и по отношению к ним принимает решение. Это очень подробно разработанное вот в православной аскетике. Там приходит человеку прилог, вот, а не ограбить ли мне банк. И он может там с этим помыслом вступить в собеседование. Да, вот я, наверное, не буду грабить банк, но вот ну, почему бы не пофантазировать, вот... Я бы, не знаю, там, машину бы угнал, потом приехал бы на этой машине в банк, потом зашел бы в банк, там, сказал бы что-нибудь, там, я монах такой-то обители, отдавайте мне все деньги, или я замучаю вас проповедями. Ну вот, человек может принять этот помысел и начать с ним играть, пока он не укрепится в нем. Но он может сказать, нет, что за идиотская мысль? Я монах, я служу Богу, я не собираюсь грабить банков никаких. И, конечно, эта мысль может к нему прийти. И вся православная аскетика, она построена на том, что да, ну вот мысли к нам разные приходят. Но мы по отношению к ним имеем свободное произволение. Мы сами являемся авторами своих действий. При этом вы приводили пример там, других организмов, которые тоже являются авторами. Нет, они не являются. В чем разница? Конечно, поведение кошки обусловлено процессами, которые происходят в кошачьем мозгу полностью. Но у нас есть масса процессов, которые обусловлены тем, что происходит в нашем мозгу. И есть ряд болезней, которые связаны с тем, что мозг начинает неправильно функционировать. У человека нарушается движение, у человека нарушается работа внутренних органов. Это связано с тем, что неправильно функционирует мозг. Но сознание человека этим не контролируется. Человек смотрит со стороны и говорит, вот у меня проблемы там, с, там не знаю, тремор конечности. но он эту проблему видит со стороны. Вот есть сознание, которое воспринимает все это со стороны. И есть свободная воля, по которой человек принимает решение. Он может сказать, ну вот, бедный я, несчастный, буду сидеть на всех ворчать и жаловаться на несправедливость мира. Он может сказать, вот мне посланы испытания, чтобы я духовно возрастал. И у человека поэтому есть непосредственно переживаемый опыт свободной воли. И если человеку говорить, а вот ваш опыт свободной воли на самом деле ложный, британские ученые доказали, это, я еще раз повторю, не работает по той очевидной причине, что это должен быть сопоставимый по достоверности непосредственному доступу опыт. Ну вот представьте себе, там вы говорите, ой, у меня болит живот. А какие-нибудь ваши оппоненты говорят, а британские ученые доказали, что у вас не болит живот. И вы скажете, ну что за чушь? Это мой живот, это мои ощущения, мои переживания. Я непосредственно сейчас переживаю, что у меня болит живот. Вот показания типа «у меня болит живот» их отрицать невозможно. Потому что непосредственное переживание человека. Вот у меня есть свободная воля, я принимаю решение по своей свободной воле, это непосредственно переживаемый опыт. Точно так же, как невозможно отрицать, не знаю, там, ну, хотя возможно, эмпирические восприятия могут быть галлюцинациями, там, в принципе, там, представьте себе, что вы показываете человеку, там, ископаемые какого-нибудь динозавра. А он говорит, вы знаете, это иллюзия на самом деле, все эти, это нет никаких костей динозавра, это все иллюзия. Естественно, вам покажется, что этот человек абсолютно иррационален и, возможно, нездоров. Но кости динозавра – это только то, что он видит глазами. Но опыт свободной воли – это то, что я имею на более глубоком уровне. Я могу закрыть глаза, я могу сидеть в полной темноте, и все равно мой опыт свободной воли будет со мной. Поэтому говорить о том, что британские ученые доказали, что свободной воли нет, это гораздо более иррациональное утверждение, чем говорить, что кости динозавров – это все иллюзия. Кости динозавров могут оказаться теоретически галлюцинацией, но вот мы все глючим на эту тему. Ну, вот так устроено странное мироздание, вот такие в нем водятся странные глюки. Но вот опыт свободной воли – это то, что мы воспринимаем непосредственно на более глубоком уровне даже, чем наши органы чувств. Поэтому попытки отрицать свободную волю, они просто моментально хоронят то мировоззрение, от имени которого они делаются.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Обратимся к нашему сайту. Олег пишет нам. Нет никакой связи между «вера помогает» и «вера истина». Много разных и несовместимых вер помогают людям жить. По вопросу BBC, самые счастливые люди – это индуисты, как утверждает Олег. Это для вас доказывает истинность индуизма?
Видел я этот опрос. Да, самые несчастные люди, согласно данным BBC, это атеисты, а самые счастливые – это индуисты. Христиане тоже, ну, достаточно веселые ребята, но индуисты, да, там выходят посчастливее. Доказывает ли это истинность индуизма? Нет. Истинность религии, она доказывается, как вам сказать, рядом указателей, когда у нас есть накапливающиеся свидетельства, которые указывают в одну сторону. Вот как есть, допустим, теория Большого Взрыва. Теория говорит о том, что Вселенная расширяется из некой первичной точки, и эта теория страшно не нравилась ряду космологов, потому что она предполагает, что Вселенная имела начало во времени, а это очень хорошо укладывается в библейскую картину мира, они были атеисты, были этим недовольны. Но потом им пришлось признать, потому что накопились данные, которые нельзя было объяснить иначе. То есть, с одной стороны, было так называемое красное смещение, а с другой стороны, теория относительности Эйнштейна предсказывала, что Вселенная не может быть стабильной, она должна расширяться либо сужаться. С третьей стороны, это было последнее, как бы решающее доказательство, было открыто реликтовое излучение. И вот если бы все эти штуки были по отдельности, то еще ничего, еще вот теорию большого взрыва можно было бы отвергать, а наблюдаемый феномен иметь какое-то другое объяснение. Но вот когда они все вместе складываются, то да, получается, что да, вот большой взрыв — это что-то, что выглядит чрезвычайно вероятным. Гораздо более вероятным, чем альтернативное объяснение. Точно так же отдельно взятый факт, что религиозные люди, принадлежащие к сплоченным сообществам, они более счастливы в своей жизни, он не доказывает истинности конкретной религии. Тем более, что мы можем... статистика — это... Тут дополнительные факторы могут оказывать влияние, например. Более сплоченные общины, они могут быть более счастливы, чем там более слабые и так далее. По отдельности тот факт, что религиозные люди счастливее счастливее атеистов, он не доказывает истинности веры. Но когда мы имеем целый набор данных, которые указывают в одном и том же направлении, то есть указывают на истину христианства, вот тогда все эти данные, они образуют такой вот накапливающиеся доказательства, которые указывают в одну и ту же сторону.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос от Владимира. С точки зрения нравственного закона, такой персонаж кино, как Бэтмен, нравственен. Он ведь тоже делает мир лучше.
Я просто не берусь... Я не знаю, не смотрю этого фильма. Поэтому мне сложно сказать. Там, если Бэтмен... спасает красавец и обуздывает злодеев, которые хотят погубить мир, ну, конечно же, он нравственный. И, насколько я знаю, вот такие детские комиксы голливудские, они показывают как раз положительных персонажей, которые, там, не знаю, спасают людей от всяких бед, которые обуздывают злодеев. Ну, наверное. Другое дело, что этот персонаж полностью вымышленный. Есть у него такой небольшой недостаток при всех его достоинствах. Но, хотя вот мне сложно комментировать именно этот фильм, потому что я его не видел.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Никита пишет нам: согласно современной гносеологии, разум – продукт рефлексии, а потому обусловлен чувствами, которые – результат раздражения рецепторов. Чтобы у Бога был разум, он должен быть продуктом творения, то есть либо быть не Богом, либо божком, явленным в тварном мире. Есть ли у Бога разум?
Видите ли, это кольцевой аргумент. То есть вот кольцевой аргумент, знаете, но как в анекдоте. Вы знаете, вот наш Рави, он такой праведный, такой цадик. Вы знаете, он каждый день разговаривает с Богом, а он не врет. Слушайте, ну как же может врать человек, который каждый день разговаривает с Богом? Ну или другой пример кольцевого аргумента. Библия говорит, что она истинна. Откуда вы это знаете? Так написано в Библии. Ну, то есть мы используем... мы провозглашаем вывод, который содержится в посылке. На самом деле кольцевой аргумент он ничего не доказывает, естественно, потому что он вот так по кругу ходит. Потому что потому просто получается. И вот аргумент «разум существует только на материальном носителе», «разум требует для своего функционирования головного мозга» — это кольцевой аргумент. То есть люди сначала провозглашают материалистическую доктрину, что разум вторичен по отношению к материи и требует материального носителя, а потом начинают отрицать бытие Бога, потому что Бог требовал бы такого супермозга материального тоже, который получает данные от органов чувств. Но вы сначала провозглашаете материализм, а потом... уже приняв материализм, утверждаете, что в рамках вашей материалистической концепции сознания Бога нет. Ну, конечно, нет. потому что такова ваша материалистическая концепция сознания, которую вы, однако, никак не доказываете. Вы ее просто провозглашаете. У вас получается кольцевой аргумент.
100 вопросов атеиста.
Игорь пишет нам: «Скажите, есть какие-то доказательства, что христианство и Библия не вымысел людей, а истина?»
Есть, конечно, но если говорить, как вам сказать, их много, и, как я уже сказал, они накапливаются, когда у нас есть много доказательств, указывающих в одну и ту же сторону. У нас есть свидетельство существования Бога, Творца этого мира, у нас есть свидетельство существования Бога как нравственного судьи, и у нас есть свидетельство того, что Иисус Христос воскрес из мертвых, о чем можно говорить долго и подробно, но если говорить конкретно о Библии, то я бы начал с того, что предложил бы вам рассмотреть новозаветные свидетельства о воскресении именно как просто исторические свидетельства. То есть не нужно заранее принимать, что это богодухновенное писание, а просто подойти к нему, как подходят историки. Историки, они не рассматривают свои данные как богодухновенные, конечно, они просто рассматривают их как исторические. Вот какие-то люди в какое-то время оставили нам такие-то исторические свидетельства. И вот по мнению людей, исследующих Новый Завет, по мнению ученых, исследующих Новый Завет, это люди самых разных убеждений, существует определенный набор фактов, которые мы можем знать на уровне истории. То есть мы знаем, что Иисус Христос существовал как реальное историческое лицо. Этого абсолютно никто не оспаривает из тех, кто этим занимается профессионально. Мы знаем, что у него были ученики и последователи. Мы знаем, что Иисус умер на римском кресте. Мы знаем, что вскоре после его смерти ученики стали проповедовать и свидетельствовать, что Иисус Христос воскрес из мертвых и что через его смерть и воскресение Бог даровал вечную жизнь человеческому роду. Это не предмет веры. Это предмет просто исследования документов. Вот есть ученики, которые вот это проповедовали. И дальше мы сталкиваемся с необходимостью как-то объяснить имеющиеся у нас данные. Либо они все это придумали и намеренно врали, либо они, ну, говорили неправду, но они в это верили сами искренне. Либо это все-таки правда, Христос воскрес из мертвых, они его действительно видели воскресшим, это действительно переменило их жизнь. И мы должны просто рассмотреть все альтернативные гипотезы. И вот выясняется, что все альтернативные гипотезы, то есть теория заговора, что во всех ее видах, что ученики придумали намеренно врать, или теория галлюцинаций, они оказываются гораздо менее правдоподобными, чем просто признание того, что ученики действительно видели Иисуса воскресшим, действительно с ним общались, действительно такое событие произошло. И вот поскольку Христос действительно воскрес из мертвых, произошло чудо, произошло сверхъестественное вмешательство Бога в человеческую историю. И поскольку раз такое вмешательство произошло, Бог полагает печать своего одобрения на Иисуса, на то, что он, на все, что он совершил. И это значит, что мы принимаем Библию, поскольку она свидетельствует об Иисусе Христе, и поскольку есть Бог, который воскресил его из мертвых, мы верим в то, что Бог позаботился о том, чтобы Библия дошла до нас в том виде, в котором он хотел.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Двигаемся дальше. Ольга нам пишет: «Здравствуйте, знакомый рассказал, что видел документальный фильм про какую-то, что ли, каменную чашу, которую поставил Соломон в храме по четким инструкциям Бога. И вроде как было сказано, что через это Бог собирался общаться с людьми. Я лично понимаю, что никакой антенны в храме Богу не надо, но не знала, что возразить, ведь я понятия не имею, что это была за штука».
О, вы знаете, там может иметься в виду море, то есть такой бассейн для ритуальных омовений. Но сложно понять, что имеется в виду и что, собственно, вызвало затруднение вашего собеседника, потому что, ну, да, вот Бог повелел устроить храм именно так, вот там достаточно подробное описание есть в Священном Писании, но как это препятствует вере, как это может подрывать нашу уверенность в том, что да, действительно, Бог действовал таким образом, чтобы люди его поняли.
Сергей Львович, а может быть, это тот рассказ был художественный фильм на эту тему, и там говорилось о священном Граале, тоже чаше, через которую Бог общается?
Нет, Грааль — это немножко другое. Грааль, он не каменный, он там то ли деревянный, то ли золотой в разных версиях. Это чаша, в которую, которую Господь использовал во время Тайной Вечери, и в которую, по легенде, была собрана его кровь, когда он проливал ее на кресте. Но это другое. Там, это, собственно, достаточно поздняя уже легенда, которая, ну, с Библией связана очень, очень косвенно.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Я вас слышу, а вы меня слышите?
Добрый день, Станислав. Это прекрасно, что вы нас слышите, и мы вас тоже отлично слышим.
Замечательно. Ну, тогда перехожу к делу. Сергей Львович, ну вот вы в очередной раз обманываете людей, утверждая, что никто не сомневается из исследователей в существовании Иисуса. Я вам назову две фамилии. Первая, это я уже неоднократно говорил, русский советский специалист в области фольклористики Владимир Яковлевич Проб с двумя «п» на конце. Можете изучить. Он предложил теорию волшебной сказки, где история полностью укладывается как раз в каноны волшебной сказки. Волшебная сказка – это научный термин, а не обывательское, значит, словосочетание. Второй человек – это британский лорд Раглан. Он тоже писал в конце 20-х, в 30-х годах 20 века. Написал труд серьезный, называется «Герой». Там длинный подзаголовок, я никак не могу его запомнить. Он предложил фактически вероятностный критерий для определения того, является ли тот или иной персонаж либо действительно как бы существовавший, либо литературный персонаж, вот является ли он существовавшим в действительности или нет. Он там, если у Пропа там 31 критерий, то у Раглана 22. Но я не буду перечислять. Вот, но я перейду к вопросу, который возник в связи с этим. Понимаете, вот есть несколько типов повествования, мифологический, исторический и научный. Вот по поводу первых двух, что можно сказать. Мифологический, он у нас на самом деле не требует обоснования для подтверждения своей подлинности. Вот. И там в нем в качестве симулякра обоснование выступает доверие, то есть доверие к традиции. То есть, если человек относит себя к данной традиции, то он обязан доверять предыдущим поколениям повествователей и толкователей. И поэтому, когда некий богослов или апологет христианства, например, такой, как вы, предлагает, значит, человеком, людям, слушателям просто допустить возможность доверия к библейскому повествованию, то он на самом деле, сам не понимая того, признает его мифологический характер. То есть это вы признаете мифологический характер библейского повествования. Это вот первое. Второе, насчет исторического типа, вот самое интересное. Значит, ну, как вы помните, принципы исторического повествования сформулировал Геродот. Поэтому, собственно, его и называют отцом истории. Значит, по-гречески «история» означает просто «рассказ». Вот. Но что Геродот понимал под рассказом? Он считал его достоверным, если это было свидетельство очевидца, либо пересказ свидетельства очевидца другим лицом. Но вот пересказ пересказа третьим лицом Геродот уже не признавал достоверным, не считал его историей. То есть в историческом типе повествования есть доверие очевидцу, но нет основания и обоснования. Вот. Потому что в признании за повествованием исторического статуса на основе доверия есть, в общем-то, целых три, по крайней мере, три подводных камня. Во-первых, действительно ли тот, кто выдает себя за очевидца, является таким очевидцем, или только выдает себя за него? Вот. И второе, значит, есть такая вот поговорка, вы наверняка ее слышали, «врет как очевидец». То есть она указывает на субъективность восприятия и описание реальности людьми. Вот. Третье, последнее. Есть еще такой момент, как заведомая недобросовестность или заинтересованность очевидца. Поэтому, когда некий богослов или апологет христианство, ну, например, такое, как и вы, предлагает людям просто допустить, что были некие очевидцы, и они не врут, это просто просьба, предложение ни о чем, на самом деле. Вот, то есть оснований никаких и обоснований никаких в историческом типе повествования нет, не существует. И только научный или научно-философский тип повествования, собственно, требует для него действительного обоснования. Такая вот получается у нас история с географией. Такие дела, спасибо.
Значит, относительно историчности Иисуса Христа. Видите ли, я не припомню, чтобы Проб вообще что-либо говорил об Иисусе. Лорд Тригван был такой, значит, товарищ, но вот жил он аж в 19 веке. Ну, несколько есть Тригванов, но факт тот, что если мы говорим о современных ученых, которые исследуют возникновение христианства, текст Нового Завета, то среди ученых, я подчеркиваю, среди ученых, не существует разногласий относительно того, существовал ли Иисус как историческое лицо. Вот это я вам могу с полной ответственностью сказать. Вот есть среди ученых-новозаветников есть атеисты, есть агностики, есть иудеи, есть христиане, там есть консервативные христиане, есть там либеральные христиане, которые не намного лучше атеистов, но все сходятся на том, что исторически Иисус определенно существовал. То есть то, что вот мифологическая теория, что евангельские повествования об Иисусе – это полностью трансляция каких-то мифов в реальную историческую картинку, она уже очень давно мертва. То есть это я могу с точностью говорить, что это я за свои слова отвечаю, есть, то, там, не знаю, тот же Бартерман, который написал целую книжку «А был ли Иисус?» Ну вот можно набрать в интернете, она есть по-русски. «А был ли Иисус?» Где он, будучи неверующим человеком, будучи отступником, он был такой в юности бодрый фундаменталист, потом он понял, что фундаменталистский подход к Библии не работает, но это кончилось для него, что он вообще веру утратил. Но так или иначе, он, будучи неверующим человеком, он пишет о том, как его с большой радостью приглашали на разные атеистические тусовки, где он постоянно слышал, да не было никакого Иисуса, и тут в нем взбунтовался ученый, и он все-таки написал книжку, что нет, ребята, Иисус все-таки был. Хотя он, конечно, не верит в него как в Сына Божьего, не верит в его воскресение, он полагает, что часть высказываний, которые за ним записаны, ему на самом деле приписаны первыми поколениями христиан, то есть он никоим образом не христианин. Но он говорит, что, знаете, вот по общему мнению, вот среди ученых, среди людей, которые вообще этим занимаются в теме, нету разногласий в отношении реальности Иисуса Христа, как исторической личности. Другое дело, что там огромные тома написаны, все припираются на тему того, что он там в действительности на самом деле сказал, если не верить, собственно, Евангелиям, если не верить в то, что Писание доносит до нас его подлинный образ, конечно, там огромное количество бумаги изведено на то, чтобы выяснить, а какие слова его подлинные, какие ему приписаны учениками, да как вообще ученикам пришла в голову странная идея, что он Мессия, Бог и воскрес из мертвых. Это да, на эту тему идут споры между новозаветниками. Но вот что он был как историческое лицо, что он был распят на римском кресте, что ученики вскоре после его смерти стали провозглашать, что он воскрес из мертвых, что это ключевое поворотное событие в человеческой истории, в этом нет никаких сомнений. Это не на уровне веры. Это именно на уровне исторического знания. Да, есть большие оригиналы, которые отрицают историчность Иисуса Христа, их, в принципе, можно найти. Но это оригиналы на уровне Фоменко и Носовского. Вот Фоменко там отрицает, что был Древний Рим, а есть оригиналы, которые отрицают, что был Иисус как историческое лицо. Но это уже лежит за пределами исторической науки очень далеко. Примерно так же, как Фоменко с Носовским. При этом, конечно, признание историчности Иисуса еще не предполагает, что он Сын Божий, что он воскрес из мертвых, не предполагает христианской веры. Значительная часть этих ученых неверующие. Но вот то, что Иисус как историческое лицо был, это что у него были ученики, что они стали проповедовать после его смерти, что он воскрес из мертвых, это на этом все согласны. Вера начинается с того, верим ли мы свидетельству этих самых учеников. Я нахожу настолько неправдоподобными все остальные попытки построить какое-то альтернативное объяснение, что вот Иисуса распяли римляне, он умер, тело его гниет в гробнице, ученики сидят унылые, вдруг хлоп, им в голову приходит, что он воскрес из мертвых. Ни с того, ни с сего. И они идут это проповедуют, сталкиваются с гонениями, преследованиями, смертью, но все равно упорно проповедуют. Вот мне все альтернативные объяснения этого кажутся чрезвычайно вымученными, натянутыми и неубедительными. Самое простое и напрашивающееся решение – это то, что они все-таки говорят правду. Он воскрес, из мертвых они видели его живым.
100 вопросов атеиста.
Миша пишет нам: если есть доказательства, в кавычках, как пишет Миша, бытия Бога, почему они не убеждают множество разумных людей?
Ну, как вам сказать, есть доказательства вреда алкоголя, которые носят вполне эмпирический характер, и они, собственно, никто их не оспаривает особенно, хотя какие-то энтузиасты может оспаривать. Люди продолжают пить. Есть доказательства вреда курения, люди продолжают курить. Люди часто делают выбор не на основании рациональных каких-то доказательств, а на основании своих глубоких внутренних пристрастий. Потому что признать, что Бог есть, это значит признать, что, мне мою жизнь надо менять. Я недавно пересматривал книжку Бертрана Рассела «Почему я не христианин?». И вот Бертран Рассел – это на самом деле великий философ. Он великий философ, он логик, он человек совершенно блестящего интеллекта. И как он опровергает космологическое доказательство бытия Божия. Он задает вопрос: а кто создал Бога? После чего с торжествующим видом уходит. Еще явствует, что он это космологическое доказательство просто не понял. Ну и кажется невероятным. Ну как же он мог не понять такую простую вещь? Это же блестящий человек, блестящего ума человек был. Потому что не хотел. И вот проблема с человеческим неверием не в том, что человек не имеет достаточных данных для того, чтобы поверить, а в том, что человеческая воля противится Богу. Знаете, вот есть, тот же Фоменко. И у него нет разве... достаточно, и его адепты, нет что ли достаточных свидетельств для того, чтобы поверить, что Древний Рим существовал на самом деле? Достаточно ли у нас свидетельств для того, чтобы верить в существование Древнего Рима? Да, достаточно. Почему Фоменко не верит? Не хочет. Он сумасшедший? Нет, он не сумасшедший, он вполне себе с сохранным интеллектом человек. Но вот он предпочитает не верить в это. Или там ревизионисты предпочитают не верить в то, что был Холокост. Или там люди предпочитают не верить, что были там сталинские репрессии. Это не вопрос доказательств. Это вопрос того, что люди предпочитают, они делают такой выбор, они не хотят верить.
Спасибо, Сергей Львович.
Тут уже вопрос свободной воли человека.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, у нас не осталось уже времени. Спасибо всем, кто нам пишет, звонит и просто нас слушает. Если хотите еще раз нас послушать, то teos.fm, там есть повторы наших эфиров. Всем до новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».